Вслушиваясь в его краткие и плотно сбитые фразы, Федор Ксенофонтович стал тревожиться, что Ташутин, о прямодушной откровенности которого он помнил с давних пор, позволяет себе в присутствии маршала Тимошенко и армейского комиссара первого ранга Мехлиса слишком безапелляционно и гораздо шире, чем положено командующему армией, обозревать и оценивать сложившуюся оперативную обстановку на Западном фронте, по-видимому, не собираясь в ближайшие минуты начать излагать то главное, из чего складывается решение и боевой приказ командарма в исполнение замысла и приказа командования фронтом. Будто из всех присутствующих здесь только перед одним Ташутиным открылось истинное положение дел на просторах Белоруссии, и будто он вознамерился подробно объяснить это собравшимся в его штабе. С невозмутимым спокойствием и, кажется, даже с адресованным кому-то упреком, генерал-лейтенант Ташутин утверждал, что в приграничных сражениях Западный фронт не смог выполнить стоявшей перед ним задачи и что сейчас неразумно латанием дыр, выдвигая на угрожаемые участки разрозненные части и соединения, пытаться исправить ситуацию. Федор Ксенофонтович, кинув при этих словах взгляд на маршала Тимошенко, заметил, как тот сердито вздернул бровь и что-то записал в лежащий перед ним блокнот. Ташутин тоже уловил эту реакцию наркома и тут же с завидным чувством душевного равновесия стал объяснять, чем вызваны его суждения. «Нам, командующим войсками первого эшелона, — говорил он, повернувшись спиной к карте, — очень важно было ощутить, и мы это ощутили, что сия явная реальность стала очевидной и для главного командования. В результате сейчас, как мы видим, удары по врагу уже нацеливаются из глубины, где создаются крупные военные группировки. Пожалуйста, ближе к вашей задаче», — с неудовольствием бросил Мехлис, видя, что командарм без труда вывернулся из неловкого положения. «Вот я и подошел к предстоящей задаче», — суховато ответил генерал Ташутин и, подумав, добавил. «Однако мне кажется, что беда командующих армиями, которые первыми приняли на себя удар врага, в том и заключалась, что кроме неподготовленности и далеко не полной оснащенности войск, они и сами оказались как бы с завязанными глазами. Сразу и понять не могли, действительно началась война или немцы навязывают военно-пограничный конфликт. Но для вас-то обстановка сейчас ясна?» Мехлис начал сердиться, а в гневе армейский комиссар, как это было всем известно, не деликатничал, не щадил ничего самолюбия и был крут в своих решениях. «Сейчас ясна, товарищ член военного совета», — спокойно ответил Ташутин, взглянув на Мехлиса из-под лобья. «Я только не понимаю, как можно подозревать в измене командармов, на месте которых мог оказаться любой из нас. Другое дело в головотяпстве, нераспорядительности». Мехлис, кажется, смутился, или его, может, озадачило упорное молчание и безучастность к этому разговору маршала Тимошенко. Искоса взглянув на Семена Константиновича, увидев его нахмуренные брови и опущенные глаза, Мехлис побагровел и сурово ответил Ташутину. «Вы, товарищ генерал, суете нос туда, куда не надо. Я доверительно проинформировал вас, а вы спешите упредить события. Будет приказ по Красной армии, он внесет полную ясность. А пока мы посмотрим, как выполните вы боевую задачу с незавязанными глазами». В палатке повисла неловкая тишина. Внимание всех было обращено к Мехлису, к его по-своему загадочной натуре. Впрочем, для мыслящих и хорошо знавших Мехлиса людей особой загадки в нем не было. Многих восхищал он возбужденностью своего духа и гибкостью ума. Иные видели в нем сильную личность с взрывчатым характером. Во времена социальных бурь и всеобщих потрясений в подобных характерах проявлялось все самое сильное и самое дурное. Подчас смешиваясь, сталкиваясь одно с другим, и создавая непостижимый конгломерат сложной человеческой индивидуальности. Подобные люди могут с особым рвением выполнять высшую чужую волю, проявляя в деяниях своих всю силу собственной воли, могут со слепым упорством утверждать потерявшие значение догматы и отрицать рождающиеся истины. Они страшны в своей раздраженной фантазии, они эффективны в своей последовательности и энергии. Они всегда одержимы какими-то сверхдеяниями, часто без надежды осуществить их. Если видят в человеке хорошее, то самое лучшее. Если видят плохое, то самое худшее. Они более считаются с теми людьми, которые безропотно, а еще лучше, с признаками восторженности, разделяют их мнения. Генерал Чумаков, всматриваясь в погрустневшее лицо Мехлиса, который, видимо, тоже почувствовал неловкость наступившей паузы, почему-то вспомнил где-то читанное: упрямство не является дефектом разума. Упрямство – дефект темперамента. Неподатливость воли, раздражительное отношение к чужим доводам происходят из особого рода самолюбия, для которого высшее удовольствие – только своим умом властвовать над собой и другими. Тишина в палатке будто начала наполняться чем-то зловещим. Однако ничего не случилось. Ее нарушил буднично-деловой голос генерал-лейтенанта Ташутина. «Товарищ армейский комиссар первого ранга», — обратился он к Мехлису, холодновато улыбаясь. «Я душевно прошу меня извинить, если сказал, что не кладу, а боевую задачу мы выполним». Вот это уже слово коммуниста! Мехлис тоже заулыбался. Затем он повернулся к Тимошенко и стал о чем-то тихо разговаривать с ним. «Да, мы выполним задачу», — с нажимом повторил командарм, «хотя оба наши стрелковые корпуса сильно ослаблены, а сводная оперативная группа генерала Чумакова еще и не обрела формы войскового соединения. Мы рассечем боевые порядки наступающих немецких войск, возьмем Борисов и разовьем удар на северо-запад, но при условии, если сведения о противнике...» Ташутин повернулся к карте и постучал указкой по тому месту, где был начертан номер немецкого моторизованного корпуса. «Соответствуют действительности. Если же тут окажутся еще какие-то соединения немцев, о которых нашей разведке ничего не известно, мы сделаем только то, что сможем». Видя, что на его последние слова ни Тимошенко, ни Мехлис из-за разговора между собой не обратили внимания, командарм на виду у всех недовольно развел руками. Затем деловито прокашлялся и приступил к изложению боевого приказа. С хорошо отработанной четкостью генерал Ташутин давал оценку противнику и показывал на карте его расположение, излагал замысел командующего фронтом, объяснял задачу, поставленную перед его армией, и задачи соседних армий, с некоторой долей рисовки формулировал свое решение. Федор Ксенофонтович все это прочно откладывал в своей натренированной памяти, делал пометки на развернутой карте и силой воображения составлял многоступенчатую картину встречного контрудара по рвущемуся на восток врагу. И при этом, ощущая профессиональную удовлетворенность, слушая, как Ташутин уверенно и точно создавал схему предстоящей боевой операции, обогащая ее подробностями задач, возлагаемых на те или иные части. Когда же командарм начал ставить задачу перед сводной оперативной группой, Чумакова охватила тревога. Задача не из простых, а точнее, непостижимо сложная. Главная ее суть – мощным кулаком пробиться в глубину занятой врагом территории на 100 километров, сковать как можно больше вражеских сил, затормозив продвижение его моторизованных войск на восток, и зайти в тыл 57-му моторизованному корпусу немцев. Что это в конечном счете должно было означать, генерал Чумаков очень хорошо понимал. И его охватило нетерпение. Время. Нужно время. Надо использовать каждую минуту, ведь еще даже не создан штаб группы. Надо точно расставить людей, которые посланы в Полынь и которых он еще не видел. Нужно довести приказ до войск, подготовить их, организовать взаимодействие, наладить снабжение боеприпасами, горючим, питанием. На все это и на многое другое имеется только один день и одна ночь. Кажется невероятным, чтобы можно было успеть сделать все, что предстояло. Однако надо. Ведь законы военной науки, на которые опирается управление войсками, предполагают, что любой военачальник, если он, принимая решение, сталкивается с препятствиями и несообразностями, вправе перешагнуть рамки военных установлений, нормативных и иных. Без этого нельзя возвыситься мыслью до точного определения своих возможностей, нельзя достигнуть требуемого предела в поисках форм применения подчиненных тебе войск. Когда фамилия Федора Ксенофонтовича прозвучала в приказе командарма очередной раз, Мехлис вдруг насторожился, достал свою записную книжку, заглянул в нее и спросил генерала Ташутина: «Простите, это о каком Чумакове идет речь? Не о том ли, чей мехкорпус наносил контрудар в сторону Гродно?» «Так точно», — ответил Ташутин. «Он здесь?» «Здесь», — Федор Ксенофонтович сделал полшага вперед. «Как вы сюда попали?» Мехлис буравил его недобрым взглядом. «Согласно приказу командарма». «Нет, я спрашиваю, как вы оказались здесь без своего механизированного корпуса? Где ваши танковые дивизии? Где артиллерия?» Вопросы прозвучали в гробовой тишине, как звонкая пощечина. Понимая, что возникли эти вопросы по злой и мелкой воле Рукатова, Чумаков, тем не менее, побледнел от стыда и обиды. «Более того, что я написал в итоговом боевом донесении, ничего добавить не могу», — тихо ответил он, чувствуя, как под повязкой огнем вспыхнула незажившая рана, и понял, что мышцы челюстного сустава сейчас окаменеют. «Сочинять донесение легче, чем командовать корпусом», — с устрашающей резкостью произнес Мехлис. «А как вы командовали, военному совету фронта известно». У Федора Ксенофонтовича хватило сил раскрыть рот, но сказать хоть слово он уже не мог. Резкая боль располосовала его голову на две половины. Мышцы под бинтами вокруг сустава взбугрились, и ему показалось, что где-то рядом ударили в огромный колокол, и неумолчный, раздирающий душу звон наполнил собой все вокруг. На него смотрели с удивлением и даже с испугом. Зрелище невиданное. Стоящий на вытяжку генерал с широко раскрытым, неподвижным ртом и немигающими глазами, одна половина лица бледная, вторая — багровая. Казалось, Чумаков сейчас рухнет на пол. И тут поднялся с табуретки невысокого роста дивизионный комиссар с орденами Ленина и Красного Знамени на гимнастерке. Блеснули по два ромба в его петлицах. Нетронутое морщинами лицо дивизионного комиссара светилось юношеским задором, а глаза смотрели с дерзкой проницательностью. Это был Лестев, начальник управления политпропаганды фронта. «Разрешите внести ясность, товарищ член военного совета», — энергично сказал дивизионный комиссар. «Документ, порочащий генерала Чумакова, составлен на недостоверных фактах, а выводы документа не имеют ничего общего с действительностью. Я проверил все лично и несу ответственность за каждое свое слово. Генерал Чумаков проявил себя как командир корпуса с самой лучшей стороны». «Откуда же тогда мог взяться такой документ?» «Озадаченно и, кажется, с радостным облегчением», — спросил маршал Тимошенко. Федору Ксенофонтовичу было бы в самый раз сказать все и на этом прекратить нервотрепку, но он еще пребывал в беспомощном состоянии. «Один подполковник состряпал», — ответил Лестев. «Причины лжи пока неизвестны, а может, просто недоразумение. «Ладно, сейчас не будем заниматься разбирательством», — сурово заговорил Тимошенко. «Нет времени. Товарищ Лестев, я прошу вас довести это дело до конца. Подполковника разжаловать в майоры, какие бы ни были причины». В это время Мехлис наклонился к маршалу и что-то зашептал ему. Тимошенко сокрушенно поскреб рукой в затылке и тихо сказал армейскому комиссару: «Проследите, пожалуйста, чтобы фамилия Чумакова не попала в телеграмму товарищу Сталину». Затем обратился к Федору Ксенофонтовичу: «Товарищ Чумаков, вы что, чувствуете себя плохо? У вас серьезное ранение?» Федор Ксенофонтович наконец нашелся. Он положил вдоль рта между зубов указательный палец, так, чтобы к нему прикасался язык, и шепеляво прогундосил: «У меня заклинило челюстной сустав, он поврежден». «Так, может, вам надо в госпиталь?» Тимошенко смотрел на Чумакова с сочувствием. «Как же вы будете командовать?» «У Чумакова заклинивает только перед начальством», — смешливо сказал кто-то из генералов. «А перед немцами он горласт». Всколыхнулась парусина палатки, так дружно громыхнул в ней и выплеснулся в лес хохот, вызвав немалое удивление штабного люда, до слуха которого он докатился. Ведь в эти суровые дни высокому начальству было не до смеха. Услышал бы этот смех Гитлер. Только вчера на совещании в Ставке он заявил своему генералитету: «Я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл. Хорошо, что мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских. Русские не смогут их больше восстановить».